эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам. Правовую защиту» Константин Баскин. На видеосвязи с нами председатель Калининградской областной общественной организации «Инвалидов Союз Чернобыль» Михаил Ойсбайт. И по телефону председатель Крымской республиканской организации «Инвалидов Чернобыльский спас» Николай Гончаров. Полагаю, уже по составу участников понятно, что речь в сегодняшней передаче пойдет о положении ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции и пострадавших в результате этой техногенной катастрофы. А тех, кого мы называем чернобыльцами. Что происходит с ними теперь? Почему они вынуждены обивать пороги чиновников и в судах отстаивать свои права? Чернобыльцы, о которых власти хотят забыть. Такова тема сегодняшней передачи. 26 апреля исполнилось 28 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. По данным Российского государственного медико-дозиметрического регистра, действию радиации подверглись более 530 тысяч человек. Среди них 175 тысяч ликвидаторов аварии. Однако, по оценкам различных общественных организаций, это приблизительные цифры. И на самом деле в результате аварии на Чернобыльской АЭС пострадало больше людей. Много лет данные о реальном числе пострадавших оставались засекречены, что позволяло властям минимизировать помощь жертвам катастрофы. Но права одной категории чернобыльцев пришлось признать. Это были люди, брошенные на ликвидацию развалившегося реактора и принявшие на себя главный удар. Тем из них, кто выжил, установили пособия и льготы. Отправляли в Чернобыль здоровых мужчин, большинство из них вернулись инвалидами, и вот теперь им приходится ходить по судам и отстаивать свои права. Почему, Борис Ефимович? Ой, простите, Константин Ефимович, простите.
Ну, можно я два слова до этого, до ответа? Можно? Значит, авария на Чернобыльской АЭС – это авария, которая не имеет аналога за всю историю человечества. Достаточно сказать, что она была ликвидирована, минимизирована и локализована в кратчайшее время. Произошло это благодаря тому, что в то время, в 1986 году, с апреля по ноябрь месяц, были мобилизованы все возможные силы и средства, и страна это сделала потому, что тогда была централизованная экономика и идеологизированное общество. Два слова о том, что почему до сих пор Япония не может оправиться от аварии на Фукусиме, которая представляет по масштабам не более 2% от масштаба Чернобыльской аварии. Вот сравниваются два положения, которые было тогда и сейчас. Люди, которые пострадали, как вы правильно заметили, их действительно больше, чем статистические, формальные, нормальные
конечно,
данные.
Конечно, это практически жители Киевской,
да,
Гомельской области.
А на самом деле более 800 тысяч пострадавших от этой аварии. На сегодняшний день из них более 45 тысяч. Данные это тоже очень, я бы сказал, не полностью достоверны, являются инвалидами, пострадавшими вследствие увечья, полученного на Чернобыльской АЭС.
Вот смотрите, Константин Ефимович, да. Этим всем людям назначили пособие, какие-то льготы для того, чтобы каким-то образом по возможности компенсировать и ущерб по здоровью, который они получили в результате, да, ликвидации аварии, да, и для того, чтобы их поблагодарить, а многие также потеряли трудоспособность, но фактически же они работали там, как, да, обычные служащие. Да, да. Почему сейчас, несмотря на наличие специальных законов, подзаконных актов, для того, да, чтобы этими льготами воспользоваться, нужно проходить вот через все эти невероятные унижения, ходить доказывать что-то чиновникам, ходить доказывать что-то в собесе, ходить в суды, наконец? Почему?
Объясню. Хочу вам ответить. Значит, первое, наше все законодательство, которое защищает права чернобыльцев, ликвидаторов, инвалидов, вдов, потерявших кормильца, переселенцев, отселенцев, уехавших, эвакуированных и так далее, все было прописано в основном базовым законом от 15 мая 1991 года. Тогда он назывался закон РСФСР. И вот этот закон был создан и полностью, можно сказать, соответствовал той правовой защите, которая могла защитить людей, могла обеспечить реабилитацию и могла создать условия для того, чтобы они могли не выживать, а жить.
Да, но в этот закон было внесено более 30 поправок с тех
пор. Так точно. Вот я сейчас хочу два слова сказать. И вот этот закон, надо отдать должное, что он был подготовлен Верховным Советом, тогда я РСФСР, и по нему было очень много дебатов, но в конце концов точку поставил Хасбулатов, который сказал, вот этот закон в таком-то виде не надо менять, и он останется, и пусть остается, и будем его подписывать. И вот, начиная после этого, был выпущен закон Российской Федерации, подписанный Ельцином, который точно повторил этот закон. И в 92-м году он сохранил свое существо и все права. Угу. После этого, начиная с 1999 года, 98-го, точнее, года, когда выявлено было, что военнослужащие оказались вне этого закона, было постановление Конституционного суда, удивительная вещь, которое решило о том, правильное постановление решило, о том, что военнослужащие такие же граждане, и они должны также получать все права, защищающие их, как ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. И после этого, по постановлению Конституционного суда, чернобыльцы и военнослужащие стали находиться под этим законом, под защитой этого закона. Но, однако, отдельные наши замечательные думцы, отдельные наши замечательные руководители МЧС тогда, а именно заместитель министра МЧС Герасимова, подготовили закон номер 5 ФЗ от 12-15 февраля 2001 года, по которому чернобыльцев разделили на две группы, в которой одни инвалиды, например, Чернобыля, которые получили инвалидность до 2001 года, до этого закона, им сохранены выплаты и индексируются выплаты, исходя из утраченного заработка или денежного довольствия. А те, кто получили инвалидность после 2001 года, им установили твердые суммы в размере первой группы 5000 рублей, вторая группа 2500, третья группа 1000 рублей. Таким образом создали водораздел, неравенство, которое Конституцией Российской Федерации запрещено, и сделано это было Думой совместно с МЧС.
И вот тогда начались проблемы.
Тогда начались проблемы первые. Первые начались проблемы. А после этого, когда наша замечательная Дума почувствовала, что она может творить, что хочешь, то начали вноситься дополнительные предложения, ущемляющие права. И вот о которых вы сказали, 33 изменения произошло, а сегодня уже 34, которые постепенно умалили вот эту планку, опустили ее к плинтусу. И сейчас из 25 тогдашних нормативов льгот осталось 15, причем исключены самые важнейшие.
Например?
Например, получение внеочередного жилья. Это важнейшая вещь. Например, получение ежегодных путевок на восстановление здоровья. Но если человек по каким-то обстоятельствам не может ехать туда по путевке, которую ему предлагают замечательные органы социальной защиты, которые мы в судах называем органы социального нападения. Потому что эти органы, которые не чувствуют свою ответственность за социальную защиту, и любые законные просьбы они стараются не выполнять до судов.
Если человек не может ехать,
то он компенсацию получал. Вот эта важнейшая льгота была с помощью вот этого безответственного голосования, кнопочного, который один голосует за 175 человек, она была исключена. И вот таких 10 льгот исключено. И сейчас доведено, простите, до такого состояния, что даже те нормы, которые обязательны для исполнения прямым законом органами социальной защиты, а это органы, как органы для гражданских, органы соцзащиты, бывшие собесы, так органы соцзащиты, военкоматы, так органы соцзащиты всех министерств, и органы соцзащиты МВД и так далее, они не исполняют даже эти нормы.
Вот давайте поинтересуемся, да, поинтересуемся тем, каким образом пытаются с этим бороться, в частности, в Калининграде. У нас на видеосвязи оттуда председатель Калининградской областной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Михаил Осбайт. Пожалуйста, Михаил Израильевич, скажите, с чем сейчас в Калининграде люди идут в суды, с какими конкретными проблемами?
А по Москве я скажу.
Михаил, здравствуйте.
Меня слышно хорошо сейчас?
Да, и вас и слышно, и видно. Говорите, пожалуйста.
Ну, во-первых, тогда я предложил бы начать нашу передачу с небольшим запозданием это предложение, с минуты молчания. И не только минуту молчания по ушедшим нашим товарищам. Мы 26 апреля всегда собираем это вместе. Это минута молчания в память о том, что 10 лет назад был принят, почти 10 лет назад, во всяком случае, в первом чтении уже подготовлен процесс, пресловутый 122-й федеральный закон, который, на наш взгляд, убил половину социальной защиты, социальной помощи в нашем государстве. Его так и назвали Льготский закон. Какие трудности, как преодолевать? Я готов поддержать Константина Ефимовича Ивановича. Безусловно, вот он начал свое перечисление с права на внеочередное обеспечение жилой площади. Сейчас стало легче. Когда государство обеспечило большинство военнослужащих жильем, то жилищных сертификатов стало выделяться чуть ли на порядок больше. Однако, при этом, неизвестно откуда, вот в законе же этого нет, появилась такая норма, что если ты хочешь улучшить свое жилищное положение, то ты обязан подписать с органами местного самоуправления специальный такой документ, договор о том, что ты свое жилье, которое занимал до этого, просто ему передаешь. А что еще смешнее, в некоторых случаях такой договор носит договор брения. Хотя Конституционный суд еще в 1998 году категорически запретил такие фокусы, указав, что это никакой не 35-й статьи Конституции. Тем не менее, это было. Касаясь проблемы жилья, вот сейчас новая чума, новая беда на нашу голову. Росстрой, теперь это Министерство строительства, до недавнего времени, Росстрой, спустил в регионе одну очень, нет терминов, которые можно было бы применить так публично, да? Бумагу о том, что не обеспечивали жилой площади тех граждан, которые переселились за мирную территорию Республики Беларусь, несмотря на наличие в нашем федеральном законе специальной статьи, 49-й по счету, что все граждане, переселившиеся с Украины, с Беларуси, в Российскую Федерацию, имеют абсолютно те же самые права. Значит, они наперли на то, что идет некоторое несовпадение в радионуклидном составе, обеспечивающем отнесение населенных пунктов к той или иной зоне. И именно поэтому прямое предписание. Причем документ очень своеобразный.
Михаил Израильевич, правильно ли я понимаю, что вот вы сейчас, в том числе в Калининграде, именно эти люди приходят в суды и пытаются там чего-то доказать.
Да. Вот у нас первые дела пойдут. Они уже пошли. Значит, первая вот, приговориловка уже была. И 20 мая у нас будет первое судебное заседание именно по вот этому делу. По этой категории дела. А дальше путевки. Вот Константин Ефимович абсолютно точно в цель попал. С путевками. Если раньше мы гонялись за людьми с тем, чтобы заставить их поехать по Куйбышевской лечить. У меня лично до сих пор хранятся письма губернатора нашей области и вице-губернатора по социалке, где написано: Михаил Израилевич, убедительно просим вас принять меры к тому, чтобы люди получали путевки и ехали лечиться. Да? Докладываю вам, в Калининградской области на сегодняшний день 1500 ликвидаторов. Ну, и из них очень высокая доля инвалидов. Так вот, на всех инвалидов Чернобыля Калининградской области в этом году отведено 19 ликвидаторов.
19. На 1500 человек?
На 1500. Все это очень просто объяснить. Значит, какой-то очень умный, но очень злой человек, нам бы очень хотелось на него посмотреть, заложил интереснейшую схему расчета финансирования купюр. Да? Они взяли стоимость, месячную стоимость какую-то, да? Заложили, что на месяц, на одного человека надо 100 рублей. 100, не 1000. 100 рублей. И из этого вот посчитали, что вот 100 рублей надо перемножить и получить такое количество финансов. Хотя, если мы с вами сегодня, вот, просто вот кто-нибудь из ваших помощников сидит в студии, да, сейчас на улице отловил бы второгодника или второклассника, да, привел бы в студию и сказал: Вася, реши, пожалуйста, задачку. Простую, как полет ступ. Ты, хоть ты и второгодник, но ты обязан такую решать. Вот есть 100 человек. Один день пребывания в санатории стоит 1000 рублей. Это реально. Вот реально сегодня 997 рублей. Да? Один день в санатории стоит 1000 рублей. Дней лечения 18. Человек 100. Вася, посчитай, пожалуйста, сколько надо денег на 100 человек.
Таким образом, получается, что чиновники, вот выдавая такого рода распоряжение, поставили людей в ситуацию, когда те 19 человек, которые получили путевки, их все-таки получили, а у оставшихся есть право на лечение и реабилитацию, на санаторно-курортное, прописанное в законе, но оно не исполняется и исполнено быть не может, потому что нету средств.
Да нету путевок, нету средств, они их не выделяют, потому что они пользуются, я бы сказал, математическими формулами, а не исполнением закона. Можно я остановлюсь на главных проблемах, потому что мы сейчас можем упустить главные проблемы. Одной из главных проблем является следующей, о которых Михаил знает, и остальные товарищи, может быть, не знают. Первая проблема – это военнослужащие, которым Конституционный суд установил право получения возмещения вреда, они получили по Конституционному суду возмещение вреда в сумме со 2 июня 1998 по 15 февраля 2001 года. И их незаконно перевели на фиксированные суммы.
Вы об этом говорили уже,
нет,
да?
Нет, перевели. Но самое главное, что у нас в нашей стране, я ответственно говорю, 12-13 человек знают чернобыльское запутанное, тяжелейшее законодательство. Я с полной ответственностью говорю, что его не знают судьи, его не знают органы соцзащиты полностью, детально. Его даже перестал знать Конституционный суд, который выпустил постановление Конституционного суда номер 21П по полковнику Рузайкину, в котором признано, что право по части 1 статьи 2 за военнослужащими сохраняется, оно является соответствующим Конституции, а в 24-м выпустил, что оно не соответствует Конституции.
Вы имеете в виду право на компенсацию?
Даже Конституционный суд, с вашего разрешения, запутался в чернобыльском законодательстве. Это первое.
Страдают от этого люди конкретно?
Страдают люди, а военнослужащих по количеству, если говорить о пропорциях, их было половину на половину гражданских специалистов и военнослужащих. Угу. То есть это огромная армия, людей, которые сейчас ущемлена. Обращаемся в суды, суды. Причем, что интересно сделано, что за все это время образовалась задолженность у военнослужащих, начиная с 2001
года, которая должна быть компенсирована.
Но Конституционный суд, послушавшись кого-то, он эту компенсацию делает с момента постановления Конституционного суда, то есть с 2010 года. А с 2001 по 2010 пропадает. И это решил Конституционный суд. Таким образом, у нас полная уверенность, что остальные суды, не выполняя эти законы, они находятся как кони в буране, мечутся, не знают, что делать. Но нам удается сейчас выигрывать суды по Москве, связанные с восстановлением компенсационных выплат ежемесячных. Но по задолженности военнослужащие отрезаны. Если говорить о гражданских, в тяжелейшем положении находятся вдовы, то есть семьи, потерявшие кормильцев. А именно, вдовы до сих пор не имеют единого удостоверения, которое говорит о том, что это семья, потерявшая кормильцев, которая в законе существует как норма. Угу. Поэтому, куда бы она ни ходила, ей выдают какое-то удостоверение. Если бы я имел время, я просто упустил, я бы взял его с собой. Оказывается, вдове дается удостоверение. Например, Богданова, вдова Москвы, Кунцевская, Людмила, у нее дается удостоверение, в которой фотокарточка погибшего мужа, и Богданов Петр Иванович, и написано посмертно, и дается ей удостоверение, она с ним ходит. И куда бы она ни пошла, ей говорят, ведь это же его удостоверение.
Да, что вы нам показываете?
Что вы нам показываете? Так вот, до сих пор это ничего не поправляется. Угу. Хочу вам доложить. И всем тем, кто слушает. У нас есть Союз Чернобыль России, который представляет более 70 областных организаций, субъектов Российской Федерации, где сидит в Совете один председатель субъектов Чернобыльской организации субъекта Федерации. Угу. Один из них является Михаил Ойсбит. Эта организация до сих пор не вносила никаких предложений по изменению вот этого бедственного положения вдов, по изменению вот этих изменений законов, которые умолили, по восстановлению этих прав. Я могу сказать, что наша организация обращается, причем если мы обращаемся к президенту, то администрация президента направляет. У них есть положение, что не обязательно должна отвечать администрация, она направляет по направлениям. Угу. И на вопрос президенту отвечает отдел какого-то министерства, одного из тех, кому поручено. Угу. И вот наше последнее только обращение от нашей организации, к которой мы обращаемся теперь на имя лидера Народного фронта, они начинают приобретать новую окраску. Но, к сожалению, общественные организации субъектов федерации, Союз Чернобыль, московских организаций, кстати, отдельно стоит поговорить о московских инвалидных организациях, чернобыльских, нет единой московской организации. Трагедия Москвы заключается в том, что нет ее.
Это трагедия не только Москвы, это несколько другая тема. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Звучит и показывается передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня говорим о проблеме защиты прав ликвидаторов и пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Со мной в студии сегодня председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту» Константин Баскин. На видеосвязи с нами председатель Калининградской областной общественной организации «Инвалидов Союз Чернобыль» Михаил Ойсбит. И по телефону председатель Крымской республиканской организации инвалидов «Чернобыльский спас» Николай Гончаров. Я как раз ему сейчас хочу дать слово. Он вот слушал вас внимательно, я надеюсь, все это время. И важно узнать, что происходит сейчас с чернобыльцами в Крыму, потому что не так давно Россия объявила о том, что Крым теперь входит в состав государства. Соответственно, на крымских чернобыльцев должно распространяться действующее российское законодательство. Но, как я понимаю, Николай Алексеевич, у вас и с действием украинского законодательства были серьезные проблемы. Ситуация была отчасти похожа на ситуацию в России, когда закон гарантировал много, а фактически люди не могли чего-то получить, потому что постоянно издавались какие-то дополнительные нормативные акты. Скажите, пожалуйста, вот каковы основные проблемы сейчас тех чернобыльцев, которые живут в Крыму, и надеетесь ли вы на то, что сейчас, с тем, как только начнет распространяться на них российское законодательство, эти проблемы можно будет как-то нивелировать?
Добрый вечер, Марьяна. Добрый вечер, все участники студии, а также радиослушатели Радио Свобода. Значит, из того, что я послушал, чтобы быть кратким, я могу сказать следующее. В основном на сегодняшний день у нас в судебном порядке оспаривались только, в большинстве своем случае, оспаривались только две категории льгот. Это размер пенсии и также размер компенсации на так называемое оздоровление за год. Это в основном это две основные категории. Об остальных категориях льгот, которые нужно оспаривать в суде, у нас просто речь не шла. Почему? Потому что суды даже не брались рассматривать эти вопросы. Но на сегодняшний день первая категория, о которой я хочу сказать, это размеры пенсии. В соответствии с нашим украинским законодательством, закон 796-12 от 91 года, предусматривал выплату инвалидам Чернобыля, участвующим в ликвидации последствий аварии, а не потерпевшим, признанных инвалидами, он предусматривал выплаты в размере 6, 8, 10 минимальных пенсий. Но в последнее время украинское законодательство, законодатели вносили в этот закон, так же, я так понял, как и в российский, существенные правки. И в конечном итоге все свелось к тому, что так называемый закон у нас 12.10, вернее, постановление Совета Министров, они периодически приостанавливали действие законодательства чернобыльского в связи с отсутствием денег в бюджете. И в конечном итоге это привело к тому, что нас всех посадили на строго фиксированные суммы, так же, как и в России, насколько я понял. Но есть, скажем, некое отличие. Почему? Потому что когда нам здесь есть возможность представить документы или справку о заработной плате, то в этом случае органы социальной защиты или нападения, как сказал мой коллега в студии, правильнее назвать их, они сейчас стали рассматривать эти дела, но с очень большим скрипом. Почему? Опять нужно доказывать существующие справки и подтверждать их действительное и приносить еще всевозможные справки на эти справки. Поэтому какая-то возможность у небольшого количества людей появилась получать пенсии в соответствии с заработной платой, которую они имели, работая в зонах. Там у нас по украинскому законодательству было 4 классифицированные зоны. Появилось получать надлежащую, скажем так, надлежащий размер. А остальная категория, это, как коллеги мои сказали, военнослужащие, которые на момент участия в ликвидации последствий аварии получали. Ну, в частности, если говорить, то я отношусь как раз к той категории. На тот момент я был курсантом одной из школ Министерства внутренних дел СССР, тогда это еще называлось. Поэтому у нас были мизерные заработные платы, и рассчитывать на то, что у нас есть возможность получать их, скажем так, не приходится. Вторая категория, она связана с выплатой сумм на оздоровление. Кто-то, в частности Тимошенко, такая одиозная у нас личность есть на политическом бомонде, она решила, что 120 гривен достаточно для того, чтобы человек мог на них оздоровиться. 120 гривен достаточно. Поэтому в законодательстве эта сумма определена как 5 минимальных заработных плат. Ну, в частности, если говорить применительно к нашим реалиям, это примерно 5000 гривен, но никак не 120. Поэтому вот эти два вопроса, которые на сегодняшний день рассматриваются в судах. Но что я могу сказать на сегодняшний день с изменением статуса Крыма? Я думаю, что у нас не появилась какая-то возможность увидеть улучшение. В частности, о себе, я хочу сказать. И о таких, как я. Дело в том, что некоторое количество людей дошло до оспаривания своих прав и законных интересов в Европейском суде. И на сегодняшний день мои два дела находятся в Европейском суде, где я выступаю истцом, а ответчиком государства Украина. Но уже, судя по всему, государство Украина, наверное, я уже не имею никакой возможности. И как будет разрешен вот этот вопрос в свете сегодняшнего дня, ни я, ни те люди, которые имеют на руках уже решение этих судов, в общем-то, не реализованное. Мы не знаем, как это будет.
То есть, правильно, и небольшое уточнение, Николай Алексеевич, правильно я понимаю, что сейчас в связи с тем, что Россия объявила о входе Крыма в состав государства, решение судов, которые были вынесены ранее в отношении чернобыльцев на территории Украины, они, получается, будут нивелированы?
Получается, что мы не являемся представителями этого государства, и пенсионное законодательство на нас сегодня их не распространяется, а распространялось. То есть мы, выигрывая суды, должны еще раз обращаться куда-то, я не знаю куда, чтобы доказать, что на тот момент, когда дела рассматривались, мы были гражданами другой страны, и наши права там начинались.
Константин Ефимович Баскин хочет вам задать вопрос, пожалуйста.
Николай Алексеевич, здравия желаю.
Добрый день.
Значит, ваше законодательство представляет собой жалкое подобие нашего сегодняшнего законодательства, которое сегодняшнее законодательство представляет жалкое подобие того законодательства, которое было впервые в 1991 году выпущено в России.
Довольно запутанно все.
Да, довольно запутанно. Вопрос к вам такой. Вы, наверное, отчетливо понимаете, что сегодня и вчера вы уже имеете право пользоваться законодательством Российской Федерации. И поэтому все те решения судебные, которые у вас есть, и все рассмотренные раньше дела, они не соответствуют и являются ничтожными по отношению к юридическому праву.
Поэтому на территории России.
На территории России, конечно, а не на территории Украины. Так? Поэтому, как вы думаете, с какого дня вы начнете изучать законодательство Российской Федерации и начнете по нему жить совместно с нами в общей семье?
Это же, да. На самом деле, это прозвучало как претензия. Я здесь хочу только...
Конечно, претензия.
Нет, я хочу...
Когда украинские чернобыльцы начнут жить по этим законам. То есть, когда они перестанут вспоминать все прошлое темное...
Что значит вспоминать все прошлое темное, если люди... Никому и в голову не могло прийти еще полгода назад, что Крым вдруг станет частью России. Никому и в голову не могло прийти, что для того, чтобы защищать свои права, нужно обращаться в Европейский суд не против государства Украины, а против государства России, если здесь не удастся это на российских судах решить. Но здесь я хочу просто небольшую ремарку, насколько я понимаю, увидела из официальных заявлений, что поменьше мере до 1 января 2015 года для чернобыльцев Крыма будут действовать те льготы, которые предусмотрены украинским законодательством. Это вот касается льгот. Я так понимаю, у вас их несколько больше по закону, именно материальных таких.
Меньше.
Вернее, нематериальных льгот. А после этого только начнут...
меньше у них.
После этого только начнут...
Марья, ну по всем статьям у них.
Давайте
меньше.
Николай Алексеевич услышим.
Послушаем Николая Алексеевича.
Я с вами совершенно согласен. Смотрите, вернее, с Марьяной. Почему? Потому что на сегодняшний день мы живем в период времени, который называется переходным периодом. А до 1 января 2015 года каким законодательством точно пользоваться никому не известно. Во-первых, только с октября месяца до октября месяца 2014 года мы должны подать заявление в органы социального обеспечения о том, что мы желаем принять или не желаем принять льготы Российской Федерации. А до этого времени мы будем пользоваться, я не знаю, собственно говоря, каким законодательством, но знаете, что еще страшнее? Дело в том, что как субъект Российской Федерации, ну, у нас здесь есть и свое местные органы управления, которые называются у нас сейчас Государственный Совет Республики Крым. Так вот, они пытаются на сегодняшний день так трактовать и пытаются нас убедить в том, что они имеют право законотворчества. То есть они берут худшую часть закона о чернобыльцах, постановление 12.10, и говорят, что мы будем ее применять к чернобыльцам в соответствии с нормами российского законодательства. В общем, это что-то очень страшное. Но что из этого получится, я не знаю.
Ну да, спасибо большое, Николай Алексеевич. Вообще, конечно, это тема для отдельного разговора и специального исследования того, что происходит сейчас, Марьяна, в Крыму в связи с переходным
периодом. Можно
сказать,
Николай Алексеевич, у вас есть юрист вашей организации? Человек-юрист вашей организации. Просьба, чтобы он нашел время, позвонил мне, и мы с ним попробуем найти пути, как обойти замечательных чиновников в их законотворчестве, которое направлено не на защиту прав, а на другую защиту. Давайте так сделаем, пожалуйста.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте передачи «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту» Константин Баскин. По телефону с нами председатель Крымской республиканской организации инвалидов «Чернобыльский спас» Николай Гончаров. И на видеосвязи с нами председатель Калининградской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Михаил Ойсбольд. Я сейчас ему задам вопрос, но также хочу попросить слушателей присоединиться к нашему разговору. Если у вас есть вопросы, если вы были как раз ликвидатором чернобыльской аварии и сейчас столкнулись с проблемами в суде, пожалуйста, звоните, делитесь своим опытом и задавайте вопросы по номеру телефона 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. 8 800 200 ровно 22 12. А теперь, Михаил Израильевич, обращаюсь к вам. Вот в самом начале программы я говорила о том, что 28 лет прошло с времени катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Но ведь за это все время, несмотря на многочисленные перестановки в законах и несмотря на довольно большое количество людей, можно же было, с вашей точки зрения, уже решить все эти проблемы этих людей? Тем более, что у России сейчас, ну, если посмотреть и послушать заявление руководство российского, дела обстоят вполне себе хорошо и с деньгами, и тут проходят олимпиады, готовятся чемпионаты мира. Почему за почти 30 лет, как вы считаете, не смогли решить вопросы с компенсациями для чернобыльцев, и сейчас приходится ходить в суды, просить путевку? Нужна путевка — иди судиться. Нужна квартира — иди судиться. Нужна компенсация — иди судиться. Нужна какая-то бумажка — иди судиться. Почему это происходит?
Я полагаю, что по нескольким причинам сразу. Во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот мы слишком много внимания вот сейчас говорили про деньги, про деньги, про деньги. А меня гораздо больше заботит состояние здоровья ликвидатора. Ведь обратите внимание, сегодня в нашем законе есть такая норма об обязательной ежегодной диспансеризации. В объем этой диспансеризации входит только два исследования. Врач-хирург-онколог и врач-терапевт. Общий анализ крови. И все на этом заканчивается. И это называется диспансеризация. Это первое. Дальше. Есть очень добрые и умные люди, которые решили, что 24 дня в санатории — это очень много. И поэтому первоначально сократили до 21 дня. Затем решили, что 21 день – это тоже что-то круто. И сократили пребывание чернобыльцев в санатории до 18 дней. При этом ни один чернобылец сегодня, даже в мыслях пусть не держит, получить путевку в нормальное летнее время. В хороший санаторий в нормальное летнее время. Потому что за те деньги, которые выделяются на санаторное лечение, и за этот срок вы получите результат обратной заработки. Мария, Если вы хорошо знакомы с русской классикой, вы наверняка обращали внимание, что еще в XIX веке государь-император своих офицеров лечиться на воду посылал на срок не менее 40 дней. Это не считая дороги. Да? Потому что еще тогда отечественная наша российская медицина знала, что если меньше, то тогда будет только хуже. Не надо посылать. На срок меньше 40 дней. А у нас сегодня 18. Что за это время люди, вот они думают, что их посылать в санаторий лечиться, да? Нет. За это время никаких процедур в полном объеме пройти невозможно. Их проходят по сокращенной программе.
Да. Ну, знаешь, я понимаю, что это действительно очень важная история, но мне бы все-таки и действительно очень важно для каждого человека, ликвидатора Чернобыльской аварии, состояние его здоровья. И в таких условиях, которые сейчас предоставляются, ну, здоровье, очевидно, поправить невозможно. Но как вы думаете, почему вообще вот это все происходит? Почему сокращаются сроки пребывания в санаториях? Почему сокращаются пособия? Почему создаются всяческие препоны для того, чтобы человек, ликвидатор аварии, человек, который фактически без всякого пафоса спас миллионы жизней других вот своей работой, благодаря тому, что он в 86-87 году работал на этом саркофаге, он спас множество других людей. Почему такое отношение? Кто решил на этом экономить? В связи с чем?
Да потому что все эти вопросы решали людьми, обладающими моралью и нравственностью уличной кошки. И то бы еще у кошки извиниться за такое гнусное сравнение. Посмотрите, за эти годы из нашего закона, да, как пустые гильзы из револьвера, выщелкивали все, что стоило дороже 10 копеек. Любое, вот взять любую статью, но самое похабное в этом вообще, что ударили по детям. Если раньше дети могли лечиться в санатории, им предоставлялось право пребывания там вместе с родителями. Кроме того, кроме санатория, еще дополнительного раз в год детский оздоровительный лагерь, пребывание с больным ребенком в лечебном учреждении. Все это выщелкали из закона. Все, что стоит дороже 10 копеек, из закона. Да. Сегодня нам, наши руководители государства, да, говорят, ребята, ни один рубль на социальные программы не уходит налево, все идет как надо, будьте спокойны, все социальные программы будут выполнены. Отвечаю, ни одна социальная программа, связанная с чернобыльцами, в первую очередь с инвалидами и с детьми, выполнена не будет. По крайней мере, в полном объеме. Нет к тому вообще никаких предпосылок.
Просто потому, что на это, вероятно, нету денег или нет желания
нету
этого...
Нету денег, не выделяются деньги. Денег полно, их много. Денег много.
Подождите, пусть закончится.
Кризис управления. Посмотри, Ефимович, уничтожили муниципальную медицину. Сегодня нет муниципальной медицины. Той, которая была еще несколько лет назад. Сегодня одноканальное финансирование через ОМС привело к тому, что нет ни одной муниципальной больнички. В городах, во всяком случае.
Это все к вопросу о том, что... Простите, я вас перебиваю, Михаил Израильевич. Это все к вопросу о том, что рыба гниет с головы. Правильно я понимаю, что, Константин Ефимович, что основные... проблемы, вот такие серьезные, связанные как раз с санаторно-курортным лечением и с обеспечением компенсаций для именно направленных именно на улучшение здоровья чернобыльцев, были вызваны тем, что федеральные власти отдали финансирование на откуп региональным властям. А там просто нету денег в бюджете. Поэтому в собесах их гоняют людей.
Была попытка год тому назад у министра труда Топилина подготовлен был закон о передаче полномочий по обеспечению чернобыльцев в субъекты федерации. Но мы его перекрыли. И опять-таки не благодаря тому, что эти органы субъектов федерации и чернобыльские организации писали, протестовали и так далее. Мы разослали всем письма. Ребята, это невозможно. Если полномочия передадутся в субъекты, субъекты будут строить дорогу и не будут ничего делать. И не будут ни дорогу не строить, ни чернобыльцам не помогать. Поэтому он утих, министр Топилин. И сейчас у него этот закон лежит. Пока ответственность лежит на федеральном органе, на Министерстве труда. На Министерстве труда. Но и он не выполняет. Почему он не выполняет? Потому что у Министерства труда 48 отдельных направлений социальной защиты. И у нас есть единственный орган, который называется Росгосстрах, у которого 1 980 000 граждан Российской Федерации, получивших увечья и травмы на производстве, и которые получают возмещение вреда. И при смерти этого человека семья получает достойное возмещение. Там нет судов. 980 тысяч там клиентов. И наши чернобыльцы должны перейти туда. Но наши организации общественные протестуют против этого. Потому что если 45 тысяч инвалидов перейдет туда, где 980 тысяч, которые регулярно обеспечиваются. Как только выходит закон, кстати, их все законы, они четко выполняются. Это законопослушный орган, централизованный, который занимается только
так,
страховой...
если да, туда перейдут
чернобыльцы, то мгновенно все будет выполняться. И наши 45, я разговаривал с руководством, наши 45 тысяч инвалидов, по сравнению с этими 980, представляют собой проценты, которые будут обеспечиться.
Почему это
не хотят? Хотят, чтобы мы спокойненько ушли на тот свет, а так и происходит, потому что не увеличится.
Не хочет кто?
Не хочет власть, исполнительная власть. Я не хочу сказать о каких-то отдельных фамилиях, но исполнительная власть в лице ведомств замечательных, Минтруда, Министерства здравоохранения, Министерство чрезвычайных ситуаций, которое когда-то командовало этим вопросом, там сидят бездушные люди, которым это не нужно. Потому что нас мало, но нас мало тех осталось, которые были и спасли Европу и страну.
А вы могли бы обратиться к депутатам Государственной Думы
обращаемся.
С тем, чтобы они выступили с законодательной инициативой?
Обращаемся.
Что говорят?
Во-первых, у нас в Думе есть конькобежцы, есть легкоатлетические чемпионы, есть Валуев. Но нет ни одного чернобыльца. Ни одного. Вот если бы там был, есть чернобылец Кобзон, который является инвалидом чернобыльца. Он пел в Чернобыле, когда была чернобыльская трагедия. Мы через него пытались что-то делать, но он побаивается обратиться по этим серьезным вопросам.
Но, насколько мне известно, Алла Борисовна Пугачева тоже пела в Чернобыле, когда же там шли восстановительные работы. Правда, я не знаю,
ей сейчас, дали наверное, какой-то не до Чернобыля, статус. У нее внуки там и так далее, поэтому у нее серьезные вопросы. Поэтому она без чернобыльских этих возмещений вреда обойдется. Меня немножко удивило выступление нашего друга Гончарова, который говорит о каких-то пенсиях. Не о пенсиях надо говорить. Мы получаем пенсии, как все граждане Российской Федерации. Кроме пенсии существует возмещение вреда здоровью, полученного при исполнении работ. Я удивляюсь, как это в Крыму до сих пор по пенсиям разговор идет.
Ну, потому что
это сложный вопрос.
Это, вероятно, происходит исключительно и только из-за неразберихи в законодательстве. Вероятно, украинское законодательство не предусматривало
таких вещей. Ну, конечно, конечно. Оно жалкое законодательство. Поэтому хотелось бы сказать в помощь, что до тех пор, пока общественная организация Крыма не возьмет этот вопрос в свои руки, детально его юридически не обоснует, не обратиться к федеральным органам, которые этим ведают, для того, чтобы они в кратчайший срок, никакие не сентябрь, никакой не 15-й год, как только они стали гражданами России, они пользуются правами российского гражданина.
Но вы рассуждаете...
Я рассуждаю так, как я им помогу, если они обратятся.
Вы рассуждаете с точки зрения простой человеческой логики.
Нет, я рассуждаю с точки зрения закона
и
конституции.
Да, и положение конституции.
Но не чиновничьих бумаг.
У меня, вот лично у меня есть такое подозрение, что чиновники и ведомства, которым вы предлагаете обращаться в данном случае, они сами ничего не ведают, невзирая на свое такое название ведомства. Не говоря уже о том, что вы же сказали, что в России даже судьи не знают, как поступать с чернобыльцами, как им быть, что им делать
трудно,
в конкретных
очень
ситуациях.
Трудно.
Можете ли вы мне назвать, я сейчас, у нас буквально 6 минут остается до конца эфира, может, поэтому я попрошу покороче. Михаил Израилевич, можете ли вы назвать те случаи, когда людям, чернобыльцам, действительно есть смысл идти в суд, и когда действительно только в суде они получат свои компенсации?
Безусловно. Это те случаи, когда люди идут за тем, чтобы им присудили право получить путевку хотя бы в натуре, да? О компенсации речь не идет, но у нас накоплен массив судебных решений о выделении таких путевок. Другое дело, что задержки с исполнением, это да, это есть, но мы надеемся, что они все-таки в этом году хоть как-то будут преодолены. Это раз. Значит, нам удалось выиграть дела по квартирам, по жилищным сертификатам. Там, где была полная безнадега, там, где заставляли сдавать жилую площадь, которая человеку даже не принадлежала, принадлежала на праве собственности его родителям. Это вот такие дела. С медициной нам удавалось. Нам удавалось выигрывать дела возмещения вреда. Нам удавалось выигрывать дела компенсации за ежегодные денежные компенсации. Это нам удавалось. Но могу вам сказать вот то, что я хотел сказать сначала. Сегодня наш чернобыльский закон нам не помогает. Он нам больше мешает. И он нам больше вредит, чем если бы, да, его состояние было таким, каким оно было, ну, хотя бы лет 10-12 назад. Сегодня инвалиды Чернобыля являются реально дискриминированной группой граждан, и в особенности вдовы умерших, являются реально дискриминированной в нашей стране группой граждан по сравнению с любой другой аналогичной группой.
Да, к сожалению, это так. К сожалению, это так, Михаил Израилевич. Константин Ефимович, с вашей точки зрения, в каких именно случаях, вот помимо тех, что перечислил Михаил Ойсбейт, есть смысл еще идти в суды и судиться?
По всем нарушениям закона. Если нарушен закон, к сожалению, наши чернобыльцы иногда не знают. Они чувствуют, но не знают.
А где право. Могут знать? Где
они могут знать только в общественных организациях. И если у кого есть какие-то вопросы, пусть не обращаются к нам по нашему телефону. По нашему телефону я даю свой телефон. Пожалуйста.
Да, хотите? Пожалуйста, назовите да, его.
Даю свой телефон. Я открыт. 8-916-369-6401. Мне звонят отовсюду, и мы даем консультацию любому человеку, кто обращается по телефону, по электронке, даем свою электронку, он потом обращается с вопросом, и мы разъясняем, и люди выигрывают. 5 из 10 выигрывают 50%. Потом обжалуют, но дело с обжалованием у нас катастрофически плохо, и поэтому я могу только одно сказать в заключение. Нужно бороться, бороться за свои права. И эта борьба продляет жизнь.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту» Константин Баскин. На видеосвязи из Калининграда председатель областной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Михаил Ойсбейт. И по телефону председатель Крымской республиканской организации инвалидов «Чернобыльский спас» Николай Гончаров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».